«Доктор Ло, я не хотел вас беспокоить, пока вы не выздоровеете».
«А чем вы сейчас занимаетесь?»
«Я отвечаю за вашу повседневную связь с Советом обороны планеты».
«Но я же больше не отвернувшийся!» — вскричал Ло Ци. Потом, помолчав, спросил. «В новостях сообщили о проекте «Отвернувшийся»?»
«Сообщили на весь мир».
«А о моем отказе стать отвернувшимся?»
«И об этом тоже, конечно».
«Что именно сказали в новостях?»
«Всего лишь следующее. После окончания специальной сессии ООН Ло Цзи заявил о своем отказе от должности и обязанностей отвернувшегося».
«Тогда что же вы тут делаете?»
«Отвечаю за вашу связь с СОП».
Ло Цзи в непонимании глядел на него. Кент, похоже, носил такую же резиновую маску, как и Ши. Он был нечитаем.
«Если у вас для меня больше ничего нет, то я пойду. Отдыхайте. Вызывайте меня в любое время», — сказал Кент и повернулся к выходу.
Когда он уже переступал через порог, Ло Цзи остановил его.
«Я хочу встретиться с генеральным секретарем».
«Организация и осуществление проекта «Отвернувшиеся» возложены на Совет обороны планеты. Верховным руководителем проекта является сменный председатель СОП. Генеральный секретарь ООН не руководит СОП напрямую».
Ло Цзи поразмыслил над этим.
«И тем не менее, я хотел бы встретиться с генеральным секретарем. У меня должны быть на то полномочия».
«Хорошо. Подождите минутку».
Кент вышел из палаты, но скоро вернулся и доложил.
«Генеральный секретарь ждет вас в своем кабинете. В таком случае мы отбываем?»
На протяжении всего пути к зданию секретариата, где на 34-м этаже располагался кабинет генерального секретаря, Ло Цзи находился под такой плотной охраной, как если бы его везли в передвижном сейфе. Кабинет был меньше, чем он представлял себе, и обставлен весьма незатейливо. Большую часть пространства занимал флаг ООН, стоявший позади рабочего стола. Сэй поднялась и обошла стол, чтобы поприветствовать Ло Цзи.
«Доктор Ло, мне хотелось посетить вас вчера в больнице, но вы видите».
Она показала на гору бумаг на столе. Единственной личной вещью там был искусно сделанный бамбуковый стаканчик для карандашей.
«Госпожа Сэй, я пришел, чтобы повторить заявление, которое сделал вам по завершении собрания», — начал Ло Цзи.
Она кивнула, но не ответила.
«Я хочу отправиться домой. Если мне угрожает опасность, пожалуйста, сообщите об этом в полицию Нью-Йорка и возложите на них ответственность за мою безопасность. Я всего лишь обычный человек. Мне не нужна охрана от СОП».
Сэй снова кивнула.
«Это определенно выполнимо. Но я советую вам продолжать пользоваться услугами уже предоставленной вам охраны, поскольку она лучше обучена и более надежна, чем полиция Нью-Йорка».
«Пожалуйста, ответьте мне честно. Я по-прежнему остаюсь отвернувшимся?»
Сэй вернулась к своему столу. Стоя возле флага ООН, она слегка улыбнулась Ло Цзи.
«А вы как полагаете?»
Затем она предложила ему сесть на диван. Он узнал эту легкую улыбку на лице Сэй. Точно такую же он видел на лице молодого убийцы. Впоследствии он увидит ее в глазах и на лицах всех, с кем бы ни встретился. Эта улыбка получит название улыбки отвернувшегося и станет столь же известной, как улыбка Моны Лизы или ухмылка чеширского кота. Улыбка Сэй его, наконец, успокоила. Он стал спокоен впервые с того момента, когда она, с трибуны ООН, объявила всему миру, что он отвернувшийся. Ло Цзи медленно шагнул к дивану и не успел он опуститься на него, как ему все стало ясно.
«О, Боже!»
Ло Цзи потребовалось лишь мгновение, чтобы осознать свое истинное положение как отвернувшегося. Сэй ведь говорила, нельзя советоваться с кандидатами, прежде чем назначить их на эту должность. А после того, как им предоставят должность и полномочия, от них невозможно отказаться. Эта невозможность была вызвана не чьим-то принуждением, а холодной логикой. Сама суть проекта основывалась на том, что когда кто-то становился отвернувшимся, между ним и всеми обычными людьми возникал невидимый и непреодолимый барьер. И этот барьер делал любой их поступок исполненным особого значения. Именно это и означали улыбки, обращенные к отвернувшимся.
«Как мы можем знать, начали вы уже свою работу или нет?»
Он теперь понимал, что задача отвернувшихся была намного необычнее, чем любая другая за всю историю человечества. Логика этой задачи была холодной и извращенной, но столь же прочной, как те цепи, что удерживали Прометея. Это было неустранимым проклятием, и ни один отвернувшийся не мог самостоятельно от него освободиться. Как бы он ни боролся, ответом была бы все та же улыбка отвернувшегося.
«Откуда ж нам знать, работаете вы уже или нет?»
Его сердце забилось в таком гневе, какого он еще никогда не испытывал. Ему захотелось истерически заорать, ему хотелось послать по матери и Сэй, и ООН, и всех делегатов той специальной сессии, и СОП, и лично каждого человека на Земле. Даже Трисалериан, хотя у тех, скорее всего, и не было матерей. Он хотел разбушеваться и изломать всю мебель, разметать бумаги, глобус и стаканчик для карандашей на столе Сэй, а потом порвать в клочья голубой флаг ООН. Но он все же сообразил, где он и перед кем находится, овладел собой и встал, чтобы тотчас же тяжело упасть обратно на диван.
«Почему выбрали именно меня?» — простонал Ло Цзи, закрывая руками лицо. «У меня нет квалификации по сравнению с другими тремя. У меня нет таланта и нет опыта. Я никогда не видел войны, не говоря уже о руководстве страной. Ученый из меня липовый. Я всего лишь профессор университета, который пробавляется сочинением никудышных статей. Я живу одним днем. Я не хочу иметь детей, и меня не интересует выживание человеческой цивилизации. Почему же выбрали меня?»
Под конец этой речи он вскочил с дивана. Улыбка Сэй погасла.
«По правде говоря, доктор Ло, нас это тоже озадачило. И по этой причине у вас среди всех отвернувшихся будет самый ограниченный доступ к ресурсам. Выбор вашей кандидатуры — это крупнейшая авантюра в истории».
«Но должна же быть причина, по которой меня выбрали!»
«Такая причина есть, но только косвенная. Истинной причины не знает никто. Как я уже сказала, вам придется самому найти ответ».
«Ну хорошо. А косвенная причина какая?»
«Мне очень жаль, но у меня нет полномочий вам ее назвать. Уверена, что в свое время вы ее узнаете».
Ло Цзи почувствовал. Больше говорить не о чем. Он повернулся и пошел к двери, но на пороге спохватился, что не попрощался. Он обернулся. Как и тогда в зале, Сэй с улыбкой кивнула ему. На этот раз он знал, что означает эта улыбка. Сэй проговорила.
«Было очень приятно снова встретиться с вами. Но впредь вы будете работать в рамках СОП, и вашим руководителем будет сам сменный председатель СОП».
«Вы не очень-то верите в меня, так?» — спросил Ло Цзи.
«Я уже сказала. Ставка на вашу кандидатуру связана с огромным риском».
«Тогда вы правы».
«Я была права в том, что рискнула?»
«Нет, правы в том, что мало на меня надеетесь».
И он вышел из кабинета, так и не попрощавшись. Опять в том же состоянии, в каком был после назначения отвернувшимся, Ло Цзи в прострации брел по коридору. Дошел до лифта, спустился в вестибюль на первом этаже, вышел из здания секретариата и еще раз оказался на площади Объединенных Наций. Его окружила охрана. Он пару раз нетерпеливо толкался, но они прилипли к нему как магниты и следовали за ним, куда бы он ни направлялся. Время было дневное. Шитян и Кент подошли к нему посреди залитой солнцем площади и попросили либо войти обратно в здание, либо как можно скорее сесть в машину.
«Я что, «До конца дней своих больше не увижу солнца?» — спросил он Шицяна.
«Не в этом дело. Окрестности проверены, здесь относительно безопасно. Но вокруг много посетителей, и все они вас знают. Работать с толпой сложно. Да вам, наверное, и ни к чему».
Ло Ци огляделся. Вроде бы пока никто не обращал внимания на их небольшую компанию. Он направился к зданию Генеральной Ассамблеи ООН и вступил в него во второй раз. Он знал, чего хочет и куда ему идти. Миновав пустой балкон, он увидел разноцветную панель витража. Повернув налево, он вошел в комнату медитации и закрыл за собой дверь. Шицян, Кент и охранники остались снаружи.